Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Игорь Ивановский, Алексей Красильников, микрофон. Игорь, привет.
Привет.
Давай в этом часе уделим время вот какому вопросу. Дело в том, что все чаще в прессе появляются заголовки об уголовном преследовании блогеров, которые делают аморальные снимки на фоне храмов, соборов. Как вот, например, или каким-то другим непристойным поведением, или намеками на непристойное поведение отмечаются. Как вот, например, блогер из Таджикистана Руслан Бобиев и его подруга Анастасия Чистова, которые после фотографии на фоне храма Василия Блаженного получили 10 месяцев колонии за оскорбление чувств верующих. Ну, это, наверное, самый такой
громкий
случай. Самое громкое
дело, да, это несмотря на то, что после задержания молодой человек извинился за свой поступок и пообещал никогда так больше не делать.
Он потом начал отказываться от своих слов, там была очень некрасивая ситуация. Это не означает, что нужно сразу прямо отправлять в тюрьму, ну, в общем, но вот тот факт, что раскаяние там было такое, какое-то временное.
Раскаяние временное. Он рассказал, что снимает пранки, за некоторые из них его уже привлекали к административной ответственности. А также он упомянул, что у него было 100 тысяч подписчиков. Почему было? Потому что сейчас его страницу заблокировали. А еще несколько случаев. Вот жительнице Петербурга Ирине Волковой повезло больше. Ее отпустили после задержания за фото в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора. Женщина извинилась перед верующими, отметив, что немножко заигралась в инстаблогера и делала фотографии без ума. Mm-hmm. А другой блогер, Лолита Богданова, известная среди своих подписчиков как Лола Бани, оголила грудь на фоне все того же храма Василия Блаженного и стала фигуранткой уголовного дела. Теперь 22-летней Лоле грозит до года лишения свободы. В настоящий момент в отношении девушки избрана мера пресечения в виде подписки невыезде. Действительно, все больше и больше стало появляться в прессе подобной информации. Вот мне кажется, этот вопрос нужно рассмотреть с трех сторон. Во-первых, с юридической стороны, насколько работает у нас закон о защите прав верующих, насколько он хорош и насколько просто обвинить человека в том, что он нарушил права верующих. Что думает об этом сама церковь, сами представители церкви, мне интересно, и что думают об этом блогеры? И вот когда мы узнаем все эти три мнения, сложится, как мне кажется, единая картинка, можем уже делать какие-то...
Единственное, давай чуть-чуть буквально тебя поправлю. Дело Волковой не прекращено, ее просто отпустили, не взяв под стражу. То есть в этом смысле все продолжается. И относительно того года, который грозит Лолите Богдановой, мы теперь видим, прецедент есть. Получить вполне можно абсолютно колонию общего режима. С нами же на связи Александр Арутюнов, адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов Арутюнов и партнер. Александр Арташевич, здравствуйте.
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 Александр Арташевич, вот поясните мне, пожалуйста, такой момент. Если у меня, допустим, был автомобиль, его угнали, я прихожу в полицию, говорю, что вот у меня была машина, сейчас у меня ее нет. Заводите уголовное дело. Если, допустим, я владелец какого-нибудь ларька, и мне разбили стекло, я говорю, вот ларек, вот разбитое стекло, вот камень лежит, там, возможно, отпечатки пальцев. Если человек приходит в суд и говорит, вы своим поведением оскорбили чувства всех верующих, да, там, я не знаю, нарушили общественную мораль, да, оскорбили государство. Вот как это понимать вообще, насколько велики шансы, и кто вообще эти люди, которые могут делать заявление от имени всей общественности и всех верующих?
Вопрос на самом деле совсем непростой. Надо сказать, что судебной практики по такого рода делам почти нет. Я напомню только, что в 2012 году осудили девушек за песню «В храме Христа Спасителя». После этого в 2013 году была принята новая статья, 148-я, которая касается как раз-таки оскорбления чувств верующих. И вот сейчас начались прецеденты, появились случаи, когда возбуждают дела именно по статье 148 Уголовного кодекса Российской Федерации.
А да, ну вот со времен Пусси Райот, тех самых девушек, которые богохульствовали в храме Христа Спасителя, прошел не один год.
А вот здесь ты все-таки сказал богохульствовали. Сразу с намеком на то, что оскорбление было.
Смотри, здесь они прорвались в храм, совершенно очевидно была провокация. Когда человек фотографируется и где-то на заднем фоне храм или собор, то здесь у меня вопросы возникают.
Подожди, то, что
здесь
они прорвались меня... без разрешения, это одно, тогда это не богохульство.
Но вот мне...
Как-то подменяешь понятие.
Я сейчас хочу уточнить вот такой вопрос. Александр Арташевич, а почему вот именно сейчас эта волна-то всколыхнулась? Почему именно сейчас стали подниматься дела? Потому что, ну, допустим, фотографии, они делались не в сентябре, там, не в октябре, это летние фотографии, но вот именно сейчас на них стали обращать внимание. В связи с чем?
Да, это несколько странно, я согласен. Вот та же Волкова, по-моему... сфотографировалась там на фоне Исаакиевского собора в августе.
Летом это дело было.
Летом,
да.
А дело возбудили только сейчас. Но касаясь эпизода вот дела Волкова, я должен сказать, что вообще, конечно, мне кажется, возбуждение уголовного дела в отношении нее несколько преждевременно. А между тем ее даже хотели взять ведь под стражу. В то время как часть первой статьи 148-й Уголовного кодекса Российской Федерации, это преступление небольшой тяжести и максимальное наказание до 1 года лишения свободы. Более того, и об этом известно, ведь Исаакиевский собор — это музей, он не принадлежит Русской Православной Церкви. Я думаю, именно поэтому ее не взяли под стражу, хотя уголовное дело возбудили. В этой связи я прогнозирую, что все-таки дело в отношении Волковой будет прекращено. Это аморальный поступок, безусловно. Но говорить о том, что она совершила преступление, конечно, нельзя. Другая ситуация.
Да-да-да.
Если позволите. Другая ситуация – это вот с храмом Василия Блаженного. И, в общем-то, уже прошел суд, люди получили срок по 10 месяцев лишения свободы. И, конечно, наверное, они будут обжаловать этот приговор. Он еще не вступил в законную силу. Но мне кажется, что назначили срок потому, что все-таки храм Василия Блаженного принадлежит Русской Православной Церкви. Там идут богослужения. И потом все-таки там более дерзко, цинично поступили вот этот вот парень-таджик и Анастасия Чистова. Они ведь там фактически имитировали оральный секс. Поэтому, я думаю, вот так вот круто и жестко довольно так и с ними обошлось. Но я думаю, что если они его обжалуют, то, возможно, будут какие-то послабления. Во всяком случае, может быть, девушке, как гражданке Российской Федерации, назначат условный срок. Вот назначение реального срока этому парню-таджику, мне кажется, связано с тем, что он все-таки не являлся гражданином Российской Федерации. Это не имеет значения формально, но по факту, конечно, это судами всегда учитывается.
Разрешите юридический вопрос, Игорь, прошу прощения. Буквально вкратце, а здесь, получается, никакого срока давности нет? Это к разговору о том, что фотографии были летом, в августе. То есть можно гипотетически взять фотографию, видео или, не знаю, звук, записанный в 54-м году и раскрутить из этого дело? Я прошу прощения, что утрирую, но я именно вот про срок этой давности хотел бы уточнить. Технический момент.
Вы знаете, речь ведь идет о лете 2021 года, как я понимаю.
Да.
Если это было в 1954 году, в 1954, то, конечно, все сроки уже вышли. А вот если летом 2021 года, то тут сроки давности еще не прошли.
А какие эти сроки давности, я прошу прощения, уж тогда?
Они разные в зависимости от тяжести преступления. Но, во всяком случае, я точно могу сказать, что если фотография делалась летом 2021 года, то сроки давности, конечно, не прошли.
Александр Арташевич, а меня вот что интересно, вот не кажется ли вам, что такое суровое, на мой взгляд, наказание, 10 месяцев колонии за фотографию, это некий такой показательный процесс, чтобы другим неповадно было?
Вы знаете, я, пожалуй, с вами соглашусь. Мне кажется, что это... сделано не просто так. Мне кажется, что все-таки правоохранители исходили из того, что нужно наказать кого-то, чтобы другим было неповадно. Пожалуй, я с этим соглашусь.
А вот если мы говорим про этот закон об оскорблении чувств верующих вообще, насколько он, ну, не хочется говорить слово «совершенен», насколько он действенен, насколько он эффективен, потому что тут предусматривается и наказание в виде штрафа, и наказание в виде обязательных работ, принудительных работ и лишения свободы. Вот как это действует? То есть как лишит прокурор такое наказание назначит? Или там тяжесть преступления? Кто это определяет? Вот мне непонятны критерии, по каким человека могут осудить за нравственные преступления.
Дело в том, что поступок может быть безнравственным, но с правовой точки зрения никак не оценивается. В данном случае получается, что поступок аморален, и в то же время он оценивается уголовным правом как преступление по статье 148 Уголовного кодекса Российской Федерации. Если говорить конкретно об этом гражданине Таджикистана, то тут, я думаю, суд исходил из того, хочу сказать, что не прокурор назначил срок, а суд назначил ему срок. Так вот, суд исходил из того, что если будет назначена какая-то другая мера наказания, более мягкая, например, штраф, то возникают вопросы, а заплатит он этот штраф или не заплатит? Гражданином России он является или не является гражданином России? Все это, я думаю, суд учел, но и с учетом того, что нужно использовать общую превенцию, то есть чтобы другим было неповадно, именно поэтому им было назначено, ну, фактически, очень тяжелое наказание. Лишение свободы, там до года, 12 месяцев, им дают 10. То есть довольно жестко.
Практически максимально. Практически максимальное наказание, говорю.
Практически максимальное, правильное.
Александр Арташевич, вот мне интересно, если придет к вам человек, блогер, который сделал какую-то аморальную фотографию, а вы возьметесь этого человека защищать или нет?
Ну, во-первых, я вообще не могу отказаться по уголовному делу. Конечно, я возьму защищать этого человека. Но во всяком случае, вот если говорить об этих делах, то, допустим, в отношении Волковой, на мой взгляд, у защиты очень серьезные шансы на то, чтобы дело было либо прекращено в ходе расследования, либо этот человек, эта девушка должна быть оправдана уже непосредственно в суде.
Да, хорошо. А есть какая-то линия защиты? Вот как можно построить защиту человека, если можно вот как-то в двух-трех словах это рассказать? Будем признательны.
Дело в том, что существует объективная сторона состава преступления. Это публичное действие, да, публичное. Выражает это действие явное неуважение к обществу? На мой взгляд, выражает. Но в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Если девушка, та же Волкова, фотографируется на фоне собора, который не является религиозным учреждением в настоящее время, на мой взгляд, оскорбления религиозных чувств верующих нет. И поэтому, я уже говорил, дело в отношении нее, на мой взгляд, должно быть прекращено уже в ходе расследования.
А если та же самая фотография, но на фоне действующего храма? Все? Шансы резко понижаются?
А вот тогда все равно можно бороться в защите. Более того, я вам должен сказать, что оскорбление религиозных чувств верующих — это некое абстрактное понятие. Должна быть конкретно Иванова Мария Ивановна или Иванов Иван Иванович.
Чьи чувства оскорбили?
Подождите. Такие люди абсолютно точно найдутся. Вопрос, сколько их должно быть? Кто их должен собирать? Потому что я абсолютно убежден, огромное количество людей подпишутся, да, мои чувства были, как сказать, оскорблены. Огромное количество скажет, что нет, но вот как бы тут такой момент.
Вы знаете, тут получается, что достаточно одного человека. Вот. Но желательно, конечно, чтобы он был очевидцем случившегося. Если он или они напишут какое-то коллективное заявление, что их религиозные чувства были оскорблены, то, мне кажется, это довод в пользу защиты. Должен быть очевидец случившегося. Но это не должно быть два, даже три человека. Достаточно одного.
Александр Анатольевич, спасибо вам огромное за комментарии. Александр Арутюнов, адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов Арутюнов и партнеры, в эфире «Радио Спутник» прокомментировал всю эту ситуацию с юридической точки зрения. А вот к последним, кстати, словам, Игорь, если немножечко подвязаться, насчет очевидцев. Учитывая, что, как это сказать, соцсети позволяют стать очевидцами, пусть и не в прямом эфире, да, но практически там любого события, это разве сейчас может быть каким-то, я даже не знаю, смягчающим, наоборот, отягчающим обстоятельство? Что он не втихаря где-то что снял, и для этого нужен очевидец, который бы это увидел или что-нибудь сделал противоправное. А наоборот, мало того, что сделал, так еще и выложил на обозрение, так еще и стремится за счет этого подписчиков преувеличить. Ну, я исхожу из того, что любой контент для соцсетей из них готовится для того, чтобы количество подписчиков, просмотров увеличивалось.
Ну, здесь мы в какие-то юридические тонкости, юридические нюансы уже забираемся. Ну, вот как, насколько я понял, что если ты стал свидетелем, вот именно проходил по улице и увидел это аморальное поведение, там кто-то фотографируется на фоне религиозного сооружения, то у тебя больше шансов, что твой иск
больше
будет
шансов,
положительно
хорошо,
решен,
да,
в суде.
Мне потому вот что интересно... вопрос-то про фотографии и видео, но уже давно решен. Все считается здесь будет и аргументами, и прочим,
да.
обязательно за этим гоняются.
Интересна позиция православной церкви. И вот что сказал зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом Вахтанг Кипшидзе. Он сказал, что раскаяние в содеянном и желание загладить вину должно быть основным критерием при принятии судами решение об освобождении от уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих. Правда, это...
А как вот раскаяние мерить?
Как измерить раскаяние? Это ж русская традиционная забава. Грешить, потом каяться, потом снова грешить.
Забава, слово не очень здесь красивое.
Ну, забава в кавычках,
но, увы,
я, естественно,
это часто
беру.
Действительно бывает. Более того, учитывая вот эти примеры как раз некоторых блогеров, которых уже так ловили, это раскаяние, оно и временное. Покаялся, сказал, все, ребята, виноват, а потом проходит какое-то время, говорит, нет, не виноват, снимите с меня запрет или что-то там еще, что могло возникать. В любом случае, это действительно такие моменты, которые очень важны для значительного количества людей. Не нужно этого недооценивать, если в ТикТоке или Твиттере, где там кто-то просиживает, таких людей нет. Вера у людей есть, и эти чувства верующих, они действительно тоже есть. С нами на связи главный редактор православного молодежного журнала «Наследник», протоиерей отец Максим. Отец Максим, здравствуйте.
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 Отец Максим, вот скажите нам, пожалуйста, какова позиция православной церкви по вопросу судебного преследования блогеров вот, за их аморальное поведение, за их аморальные фотографии, видео и так далее?
Ну, вообще, вы знаете, я не уполномочен давать официальные комментарии от лица Русской православной церкви. За этим обратиться к тому, который вы упоминаете.
Да,
хорошо.
Ваше мнение.
Дать комментарий, в общем, как православный человек, как православный священник. Вот. Вы знаете, честно говоря, мне не очень нравится формулировка, по которой преследуют этих блогеров за оскорбление чувств верующих. Вы знаете, как верующего человека меня это вовсе не оскорбляет. Но как гражданина России меня это возмущает. И поэтому я, в общем, за то, чтобы это достаточно жестко пресекать, в том числе и уголовно преследуя, но не по мотивам оскорбления чувств верующих, а я бы нашел для этого что-то другое. Вот. Потому что, еще раз говорю, как верующего человека меня это не оскорбляет.
А каким образом это можно формализовать?
А вот как гражданина,
да. Отец Максим, тут ведь действительно вопрос как раз вот в этой самой формализации. Я уж прошу прощения, но здесь это как раз тот момент, когда вот действительно бюрократия, когда вот эта казенщина и подборка слова, термина будет едва ли не ключевым, потому что, ну, действительно, кто-то вот может оказаться, как-то покаялся и отпустили из зала суда. Кто-то отправился не домой, а в колонию общего режима. Причем не с формулировкой, а с конкретным сроком 10 месяцев. То есть вот взвешивать на чашах весов что-то нужно. Вот что?
Ну, вы знаете, вот с историей вот этой пары, получившей по 10 месяцев в колонии, на мой взгляд, здесь гораздо больше присутствовало именно оскорбление государства. Когда женщина в куртке с надписью «Полиция»,
да, это правильно,
безусловно, в этой ситуации символизирующая государство, вот, мы, так сказать, видим, как происходит оскорбление именно государства. И надо сказать, что храм Василия Блаженного для подавляющего большинства населения нашей страны – это именно государственный символ, а вовсе не религиозный. Хотя, несомненно, это один из главных храмов Русской Православной Церкви. Для православного верующего человека это один из главных символов. Но подчеркиваю, Значит, оскорбить меня как верующего человека я вообще не вижу, как это можно сделать. Вот. Но при этом я буду защищать свой дом, я буду защищать свой храм от поползновения каких-то, но, подчеркиваю, это не оскорбление чувства верующего, меня, по крайней мере. У меня чувства устроены как-то по-другому.
Отец Максим, а у меня вот...
А вот, подчеркиваю, меня это возмущает как гражданина.
Как гражданин, это очень важный момент.
Да, не как... оскорбляет как гражданина России, а именно возмущает.
А, отец Максим, а вот по поводу наказания все-таки, на ваш взгляд, вот если, допустим, это был бы не уголовный срок, не в тюрьму отправили ребят, а отправили их на общественно полезные работы для того же храма Василия Блаженного или для государства, я думаю, что он, рабочие руки стране нужны. Может быть, это сыграло бы, наоборот, большую положительную роль, и скорее бы люди начали осознавать, что они сделали что-то неправильное, и это такое наказание было бы полезнее для них. Как думаете?
Вы знаете, здесь я вообще не могу рассуждать как юрист, с одной стороны, потому что я не юрист, и поэтому мне сложно подобрать там статью или вид наказания. Я могу рассуждать с двух позиций. Как православный священник, которому дорого спасение душ этих конкретных так сказать, двух людей. Но в этой ситуации к ним действительно нужно прийти с крестом и Евангелием и пытаться с ними разговаривать о спасении их души. Это был бы один разговор. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что вот это, так сказать, подобные выходки, они, на мой взгляд, действительно достаточно опасны для общественного сознания. Они расшатывают какие-то важные символические устои. И поэтому это должно быть государством пресечено с той степенью жесткости, чтобы это не повторялось. Вот какова будет эта степень жесткости, мне судить сложно, потому что переборщишь, вызовешь тоже, в общем, дополнительное возмущение. Но необходимо государству выбрать такую меру наказания, такую меру пресечения, чтобы другим было неповадно. Вот так бы я сказал, чтобы люди 100 раз подумали, как будут они это делать или не будут они это делать.
Сейчас, Максим, рискнут я
они прощения. Подобное совершить ради хайпа или нет.
Да. Разрешите такой провокационный момент. Я уж заранее прошу прощения, но тем не менее. А вот что может, что да. должно произойти, что могли бы сделать, не обязательно блогеры, кто-то просто не стремит за хайпом, чтобы вы сказали, да, вот это оскорбление чувств верующих. И я здесь возмущен не только как гражданин России, но и возмущен как верующий. Вот где, грубо говоря, этот фильтр для вас лично будет проходить?
Нет, ну знаете, рубить иконы, мочиться на храм конкретно, значит, издеваться непосредственно над какими-то символами, допустим, над крестом, над Евангелием, над священными изображениями.
Вот, публично, наверное, опять же, это было с выкладыванием фотографий и видео тоже, я прошу прощения, правильно?
Да, конечно, с выкладыванием соответствующих фотографий и видео, когда оскорбление наносится непосредственно той или иной религиозной святыне, подчеркиваю, вот каким-то значимым символом. Здесь же съемка на фоне храма, она храм не оскорбляет, ну, на мой, по моим чувствам. Я сейчас пытаюсь, поскольку речь идет именно об оскорблении чувств верующих, то я как верующий человек пытаюсь апеллировать к своим чувствам. Вот если бы они, еще раз подчеркиваю, так сказать, вот... что-нибудь написали на стене храма такое, именно оскорбительное, не что-нибудь там, не, так сказать, вот, каким-то образом какое-то действие, я уже назвал некоторые, допустим, какое-то малевание или, так сказать, рубку икон демонстративную, как, вот как это было на той самой выставке скандальной еще там 15 или 20 лет назад совершавшейся. Значит, или какие-то непристойные действия, направленные непосредственно на святыню. Не на фоне святыни, а направленные на святыню. Вот это оскорбило мои чувства.
Да.
А на фоне, ну, они выбрали фон. Подчеркиваю, фон глубоко символичный. И он это меня возмущает. Не оскорбляет, именно возмущает. Вот если бы у нас была статья за возмущение чувств верующих,
может быть,
у нас нет такой статьи.
Да, еще вот буквально...
Я вообще тут особо верующих не припитал, подчеркиваю.
Да, небольшая цитата Вахтанга Кикабидзе, с которой я начал. «Церковь заинтересована не в том, чтобы человека наказали, но чтобы этих деяний не совершали вообще». Вот как, на ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы этого не было? Чтобы этот хайп ушел куда-то и не появлялся больше?
Ну, вы знаете, на мой взгляд, поскольку народу в нашей стране живет много, и людей, которые не поддаются внушению и какому-то ласковому слову, все равно всегда будет достаточно, просто вот по статистике. Вот. Поэтому здесь должны быть какие-то достаточно жесткие наказания. Но подчеркиваю, в этом заинтересована в первую очередь не церковь. Вот всякие наказания, идущие по статье оскорбления чувств верующих, они наносят церкви гораздо больший вред, на мой взгляд, чем само по себе деяние. Вот. Мне это, честно говоря, не нравится. Я понимаю, что, так сказать, вот я точно и уже получал, и буду получать какие-то комментарии. Ух, какие вы там, так сказать, оскорбляющиеся. Вообще непонятно, где эта граница, где там, что можно сделать, что нельзя, где вас оскорбляют, где это нет. А вот с точки зрения там моего гражданского возмущения здесь достаточно понятны. Знаете, у нас же есть оскорбление каких-то символов, да, то есть там флага, герба. Здесь же точно так же можно...
Немножечко другой здесь, мечети, потому что знаковые. Символы – это одно, чувство относительно символов – другое, это замерить сложнее. Смотрите, вам спасибо огромнейшее за ваши комментарии. Главный редактор православного молодежного журнала «Наследник», протоиерей, отец Максим Первозванский, в эфире «Радио Спутник».
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Страны с развитой промышленностью больше других ответственны за изменение климата. А последствия глобального потепления разрушительны, подчеркнула канцлер Германии, выступая на саммите в шотландском Глазго. Парижское соглашение может быть реализовано. Для этого необходимо обеспечить технические единообразные меры на международном уровне, подчеркнула Ангела Меркель. ФРГ в течение десятилетия планирует сократить 65% выбросов по сравнению с 90-ми годами, добавила она. Среди важных международных целей в области защиты климата Меркель упомянула охрану лесов и выход Южной Африки из угольной энергетики. Тем временем Борис Джонсон покидает Глазго, где принимал участие в климатическом саммите. Британский премьер вылетает обратно в Лондон. Его официальный представитель заявил, что это важно. Он также добавил, что глава правительства пользуется самолетом с низким уровнем выбросов, сообщает местное телевидение. Вернется ли Джонсон снова в Глазго, не уточняется. Российское правительство направило почти 11 миллиардов рублей в регионы на лекарства для борьбы с коронавирусом. Об этом рассказал Михаил Мишустин. Он добавил, что за счет этих средств нужными препаратами будут обеспечены около 2 миллионов человек. Медикаменты должны предоставляться пациентам бесплатно. По словам политика, ситуация с коронавирусом в России по-прежнему сложная. Российский премьер добавил, что правительство по поручению президента ведет ежесуточный мониторинг, чтобы было все необходимое для оказания помощи больным как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Мишустин отметил, что большинство заболевших лечится дома. Во время нерабочих дней в России главная задача – снизить темпы заболеваемости коронавирусом, чтобы пациенты и дальше могли получать необходимую помощь, подчеркнул глава Кабмина. Канадские больницы подверглись кибератаке. По данным местных СМИ, хакерам удалось внедрить в IT-системы программы-вымогатели. Это привело к сбоям в центре хранения и обработки информации и потере функциональности некоторых систем. Часть услуг оказалась недоступна как для пользователей, так и для сотрудников больниц. Власти продолжают расследование и пока не могут привести подробности. На настоящий момент неизвестно, были ли похищены какие-либо данные. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Это радио «Спутник», Игорь Ивановский, Алексей Красильников, микрофонов. Игорь, привет.
Привет.
Продолжаем разбираться, выяснять с вот этими фото, видео, кадрами, соцсетями, постами, за которые теперь можно, по сообщениями в этих соцсетях, и за которые можно получить вполне себе реальный уголовный срок, если все это дело производится, этот контент производится на фоне храмов, на фоне религиозных святынь или каким-то образом иным. Угрожает, нарушает, оскорбляет чувства верующих. И вот, кстати, раз уж мы сегодня несколько цитат Вахтанга Кипшидзе упоминали, зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по отношениям церкви с обществом, я бы такую еще его сегодняшнюю цитату вспомнил, о том, что он сказал, что сейчас это трендом не является, тенденции такой нет. То есть вот эти случаи происходят, но я так понимаю, из, как сказать, следуя из этих слов, это некие все-таки разовые случаи. И тут, знаешь, двояко. С одной стороны, если это разовые случаи, то тенденция, значит, еще настанет, где-то там она впереди будет, и, соответственно, каким-то образом нужно готовиться уже к наплыву подобных вещей?
Ну, не факт. Если такой тенденции нет, что мне очень хочется верить, дай бог, а она и не будет. Но вот интересно другое. Что движет людьми, которые выкладывают в соцсети, в Инстаграм и в ТикТоке подобный контент, да, подобные фотографии, подобные видео? Это вот действительно сознательное желание хайпануть, что называется, наделать шуму, или это просто по... Подростковый думаешь? Максимализм, глупость.
31-летний подростковый максимализм.
А по поводу 31-летний подростковый максимализм, да, я могу сказать, что вот одним только постом Ирина Волкова, о которой ты сейчас говоришь,
разрушила всю концепцию, да?
Она не разрушила концепцию, она набрала 1000 подписчиков в своем Инстаграме. Да, она набрала 1000 подписчиков.
1000 подписчиков в Инстаграме, ну это ж мизер.
Ну, я не знаю, сколько у нее было
я
до
думаю,
этого
вот
подписчиков.
Я думаю, вот после уголовного дела у нее будет больше подписчиков.
Но вот, знаешь, с другой стороны, если люди начинают подписываться на этого человека, значит, им это интересно. И вот это пугает.
Ну, я не знаю, 3000 человек это... Ну, возможно, возможно, согласен. Это действительно очень важный момент, понимать, что здесь первично для того, чтобы понимать вообще, что с этим делать дальше. А у нас на связи, у нас дальше еще один гость эфира, Маркус Финкельштейн, онлайн-продюсер, совладелец продюсерского центра Маркус Продакшн. Маркус, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие коллеги.
Маркус, вот...
Готов ответить на все ваши вопросы.
Да, что...
Рассудите нас.
Что да. движет людьми, которые выкладывают все эти подобные фотографии и видео? Что они хотят?
Вот вы знаете, мы буквально вчера сидели, как говорится, не в эфире будет сказано, но сидели с некоторыми с крупными блогерами и обсуждали данный этот вопрос. Я даже был очень удивлен, когда меня позвали сюда к вам навстречу. И мы, когда обсуждали все это, мы были очень сильно возмущены именно людьми, кто это делает. Почему? Потому что люди, которые это делают, они кидают на тень крупных блогеров как раз-таки вот эту тень, такую мутную тень сомнения, что ли, так сказать, и в их поведении. Буквально недавно, знаете, инцидент такой был, Александра Митрошина переходила... В подземном переходе к ней подошел парень и сказал, возьмите мой телефон, пожалуйста, сфотографируйте, я сейчас хочу снять один контент. И этот человек начал просто избивать мимо проходящих людей, на что она просто была в шоке, остановилась, и мы это все обсуждали. Почему люди хотят это сделать? Люди хотят хайпануть, люди хотят привлечь к себе внимание. К сожалению, они не понимают, что данными действиями очень сложно будет привлечь аудиторию, которую вы потом можете монетизировать и продавать ей там какие-то рекламы.
А как быть с популярностью... Маркус, прошу прощения, а как быть с популярностью трэш-стримов? Вот что какой-то жесткий, черный такой контент востребован, собирает какое-то огромное количество всякой... Ну, просмотр, ну, есть просмотр, неважно какой. YouTube минус, как это, дизлайк зачитывает, как за интеракцию с видео.
Вы знаете, здесь стоит такая... система, что сейчас даже стримеры, которые играют в онлайн-игре, не имеют права уже материться, да, потому что если ты несколько раз материшься, то тебя просто блокируют, и твой аккаунт улетает в страйк, и ты больше не можешь стримить, и поэтому они должны должны за своей аудиторией, должны следить, так сказать, за своим языком, что они говорят. Но они выходят из данной ситуации очень просто, хочу вам сказать. Эти люди раскручивают свои телеграм-каналы, на этих телеграм-каналах в основном там все тусуются. Каждый раз, когда им блокируют аккаунт, они снова туда приглашают людей на новый этот аккаунт стрима и проводят, пока их не заблокировали. Как только заблокировали, у них там уже целая пачка таких аккаунтов готова, они по очередности их выпуливают. Обидно в том, что из-за таких людей
страдают мы блогеры.
Почему?
Да.
Потому что...
Маркус, я правильно понимаю,
хочу вам сказать, почему?
Я правильно понимаю, что блогеры против подобного контента тоже резко высказываются. И такой контент не принесет, знаете, какого-то значительного числа подписчиков и денег и так далее. Это вот чтобы начинающие молодые люди услышали нас.
Я хочу вам сказать, все просто есть такая тема, и как взрывной пиар. Это на самом деле они и пытаются. Они начитались книжек разных людей, которые рассказывают про взрывном пиаре, и думают, если они попадут в новости, то они наберут себе большое, огромное количество. Есть определенные. Я знаю таких людей, которые делают такие системы взрывного пиара, когда люди попадают на телевидение, не в эфире будет сказано, люди, которые разбивают свои там дорогие Феррари, Роллс-Ройсы и так далее и тому подобное. Потом их почему-то все публикуют, но это все заранее была спланированная акция, где люди понимали, что нигде ничего не будет спланировано. Во-первых, хочу вам сказать, что такое делают некоторые крупные блогеры, но они делают профессионально, и это очень дорого, сами понимаете.
Да, если человек без денег и без имени такое сделает, это не сработает. Я правильно понимаю вашу мысль?
Это не сработает, да. Ну и плюс они же, если вы помните, Давид Манукян и Карина Кросс, по-моему, в 2019 году, когда они снимали свой клип, и они на Новом Арбате просто там на 3 минуты приостановили движение, и за это их там на 10 или на 15 суток посадили. Ну как, Карину Кросс в обезьянник, а Давида Манукяна выпустили, потому что у него справка была, что у него проблемы со здоровьем.
Маркс, а вот я, знаете, что сейчас подумал? Ведь я вот посмотрел прямо на ваш титр, и в голову эту мысль пришла. Вы, в принципе, вещи-то говорите, которые, кстати, очень в других областях часто повторяют. И в бизнесе крупные компании порой жалуются на то, что мелкие своими поступками, чтобы кого-то быстренько запривлечь, они в итоге бросают тень на всю индустрию. Крупные цирки говорят, что поступки сотрудников небольших, маленьких, бродячих цирков, они вот как раз очень жестоки по отношению к животным, а в итоге ругают-то потом крупные цирки, это так из недавнего почему-то вспомнилось. Вот я смотрю, у вас написано «продюсер». Может быть, каждому блогеру нужен вот этот человек, который в голову-то настучит, что стоит, что не стоит. Какой-нибудь вот этот вот институт, может быть, развивать нужно уместнее. Потому что это не только для блогеров, это и для чиновников, и для спортсменов, и для представителей поп-культуры. Для всех нужен какой-то пиарщик. Я не знаю, как назвать. Продюсер, просто дядька, не знаю, наставник, человек, который стукнет по голове и скажет: «Вот этого не надо, тебе же хуже будет».
Это так оно и есть. На самом деле, почему обращаются к таким людям, как я, чтобы мы всем этим занимались, потому что мы за этим регулируем. Мы изначально с моей командой прописываем контент, который будет выходить. Мы уже, я хочу вам говорить, что у нас есть определенные траты бюджета, как говорится, на SMM и так далее и тому подобное. Так у нас еще появилось еще новое направление. Мы проверяем все юридические направления, чтобы, не дай бог, не задеть какую-то вот из таких новых законов, чтобы вот как-то пройти на грани. Вот, поэтому очень крупные блогеры и те, кто начинает, у кого есть деньги на развитие и мозги на развитие, либо у них есть талант, они всегда обращаются к людям, как, таким, как я, кто умеет за этим отслеживать.
Но таких же единицы, вот эти с мозгами, с возможностями, с желанием что-то конструктивное создать. А в конечном счете, вот не знаю, какой там инстаблогер, ради тысячи подписчиков в Инстаграме. Я не особо в Инстаграме сижу, но мне казалось, это хорошая цифра, но не такая, чтобы ради нее можно было чем-то рисковать.
Это вообще, я хочу вам сказать, что на нынешних реалиях это вообще не та цифра, ради которой стоит рисковать, и тем более 10 месяцами, да, или годом своей жизни в колонии общего режима, если не ошибаюсь.
Да, все верно.
Просто это не особо было мне интересно. Я считаю, что оно этого не стоит. Как говорится, если воровать, то воровать миллионами, а не...
Хорошо, хороший пример у вас.
Маркус, а как вам кажется, вот это вот, ну, то ли тенденция, то ли не тенденция, все-таки, надеюсь, не тенденция делать аморальные фотографии на фоне храмов, на фоне соборов, она сойдет на нет? И если не сойдет, то что можно сделать, чтобы ее прервать, прекратить?
Здесь я бы... Мы буквально вот это обсуждали вопрос, почему? Потому что вот все вот блогеры, мы находимся как в одном едином подъезде. И если кто-то из наших крупных блогеров где-то как-то вот накосячил, то страдают все другие блогеры, да? И поэтому мы внутри кулуара соблюдаем определенные правила приличия. Вот, почему тут недавно уже был конфликт между Мишей Литвином и Эриком Китуашвили Давидовичем, да, из-за того, что Миша Литвин показывал, как он с пластмассовой пистолетикой стреляет в машину МВД, на что Китуашвили его отметил и сказал, так делать нельзя, и еще отметил МВД. Вот. И потом у них произошел скандал из-за этого. И как раз-таки я присутствовал...
Я прошу прощения, вынужден прервать вас. У нас скандал, время поджимает. Но вам спасибо огромное, что такой яркий пример. Действительно, Маркус Финкельштейн, совладелец продюсерского центра Маркус Продакшн Эфир Радио Спутник. Мне кажется, вот действительно на этом хорошо, что закончили, что есть это сообщество блогеров.
Которые какие-то, против.
Какие-то мозги-то там действительно есть. Не нужно их всех считать однозначно, всех какими-то недостойными людьми. А вот насколько достойными, это уже вопрос каждого. Игорь Ивановский, Алексей Красильников. Микрофона.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Страны с развитой промышленностью больше других ответственны за изменение климата. А последствия глобального потепления разрушительны, подчеркнула канцлер Германии, выступая на саммите в шотландском Глазго. Парижское соглашение может быть реализовано. Для этого необходимо обеспечить технические единообразные меры на международном уровне, подчеркнула Ангела Меркель. ФРГ в течение десятилетия планирует сократить 65% выбросов по сравнению с 90-ми годами, добавила она. Среди важных международных целей в области защиты климата Меркель упомянула охрану лесов и выход Южной Африки из угольной энергетики. Тем временем Борис Джонсон покидает Глазго, где принимал участие в климатическом саммите. Британский премьер вылетает обратно в Лондон. Его официальный представитель заявил, что это важно. Он также добавил, что глава правительства пользуется самолетом с низким уровнем выбросов, сообщает местное телевидение. Вернется ли Джонсон снова в Глазго, не уточняется. Российское правительство направило почти 11 миллиардов рублей в регионы на лекарства для борьбы с коронавирусом. Об этом рассказал Михаил Мишустин. Он добавил, что за счет этих средств нужными препаратами будут обеспечены около 2 миллионов человек. Медикаменты должны предоставляться пациентам бесплатно. По словам политика, ситуация с коронавирусом в России по-прежнему сложная. Российский премьер добавил, что правительство по поручению президента ведет ежесуточный мониторинг, чтобы было все необходимое для оказания помощи больным как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Мишустин отметил, что большинство заболевших лечится дома. Во время нерабочих дней в России главная задача – снизить темпы заболеваемости коронавирусом, чтобы пациенты и дальше могли получать необходимую помощь, подчеркнул глава Кабмина. Канадские больницы подверглись кибератаке. По данным местных СМИ, хакерам удалось внедрить в IT-системы программы-вымогатели. Это привело к сбоям в центре хранения и обработки информации и потере функциональности некоторых систем. Часть услуг оказалась недоступна как для пользователей, так и для сотрудников больниц. Власти продолжают расследование и пока не могут привести подробности. На настоящий момент неизвестно, были ли похищены какие-либо данные.